Дорогие братья и сестры, сердечно приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мы прочитаем послание к Тимофею апостола Павла, первое послание, первая глава, первый и второй стих. Павел, апостол Иисуса Христа, по повелению Бога, Спасителя нашего и Господа Иисуса Христа, надежды нашей, Тимофею, истинному сыну в вере, благодать, милость, мир от Бога Отца нашего и Христа Иисуса, Господа нашего. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Первое, с чего хотелось бы начать, сказать о том, что апостол Павел, как никто другой, наверное, никогда так не превозносил своего служения, служения апостола. И знаете, он это делал не из чувства какой-то гордости. Есть удивительная книга, биографическая как бы книга об апостоле Павле. И было заметно, что автор одной такой книги писал, что апостол Павел во всех своих посланиях, знаете, он как бы изумлялся, удивлялся, что Бог поставил его на это служение. И он свидетельствовал об этом, он говорил об этом постоянно, кто он является, что он является рабом Господа Иисуса Христа. Он является апостолом. Апостол – это как посланник, как посол, то есть человек, который был выслан вперед, человек, которого отправили вперед. Мы однажды говорили с вами о том, кто такой посол в чужой стране. Это человек, который отвечает за интересы своей страны и направлен в другую страну, чтобы сблизить отношения двух стран. И вот апостол Павел. Апостол Павел был этим человеком, чтобы устанавливать, знаете, некие связи, отношения между людьми, между церквями, которые он насаждал. Он как бы являлся звеном, что ли, между этими объектами. И вот, знаете, я подумал, кто такой христианин в принципе? Кто такой христианин? Кто он, этот человек, у которого, наверное, тоже есть какой-то долг? Он назван христианином. Знаете, если я инженер, то на меня смотрят как на инженера, узнав о моей профессии. И говорят, слушай, ты инженер, давай делай. И я начинаю крутить какие-то провода и думаю, ну я же инженер, я должен это делать. И вот я христианин, вы христиане, и у нас есть какой-то долг, какая-то обязанность что-то выполнить. И я думаю, что, братья и сестры, нам нужно помнить о том, что мы тоже являемся неким связующим звеном в цепи христианства. У нас есть обязанность, у нас есть долг, христианский долг, перед окружающими нас людьми и также перед самим Богом. И вот смотрите, апостол Павел, он мыслит себя каким-то необыкновенным человеком, человеком, который получил поручение. Поручение не от апостолов других, не от каких-то учителей, у которых он учился мудрости, нет. Он получает поручение от самого Бога. Много из нас такие, которые чувствуют на себе вот эту обязанность, что вы получили поручение, и не от меня, не от пресвитера нашей церкви, а от Бога. Апостол Павел вот мыслит себя именно таким. Знаете, я подумал, что, подумав на одну секунду, что если у нас есть такое поручение от Бога, как мы должны жить? Знаете, открыть окно, посмотреть на окружающий мир и сказать, какой странный мир. Но если мы поймем, что у нас есть поручение от Бога, жизнь наша, как жизнь христианина, никогда не будет скучной. Никогда мы не будем унывать от того, что такая серая у нас жизнь. Мы имеем некое поручение от Бога. Вот эта вера, которая передавалась от апостолов, ученикам, донеслась до нашего времени. И мы сегодня тоже некие посланники Бога. Тоже имеем некое поручение от Него. И поэтому, братья и сестры, очень хотелось бы, чтобы мы думали о том, что каждый из нас что-то должен и может сделать для Бога. Может быть, какую-то незначительную часть. Но это надо делать. Это надо делать. Если мы будем думать о том, что пусть говорят те, кто богат красноречием, пусть свидетельствуют о Христе те, кто может громко говорить, а я посижу в уголочке, какой тогда мы создадим образ христианина? Какой? Какой-то странный, да? Один сидит тихо, незаметный, другой вот говорит что-то, третий что-то едет, свидетельствует куда-то, какие-то неизвестные страны, называя себя миссионером. Собирательный какой-то получается образ христианина. Наверное, такое представление каждый из нас имеет о христианине. Но какой христианин вы? Я хочу спросить каждого и себя в том числе. Кто мы, христиане? Какое послание от Бога мы имеем? Какое послание от Бога есть у каждого из нас? Подумаем об этом. Но только первый стих меня заинтересовал особенно, когда я начал читать это послание к Тимофею недавно. И вот на что я хотел бы обратить наше с вами внимание. Первое, то, что мы здесь встречаем, это апостол Павел дает два великих титула, титула Богу. И знаете, то, что он сказал, меня как-то это затронуло, и мне захотелось бы понять это больше, и вот к чему я пришел. Апостол Павел здесь говорит о Боге нашем Спасителе. Вот это слово «наш Спаситель». Я подумал, кто может быть Спасителем вообще в принципе? И начал разбираться с этим в истории и нашел, что даже Моисей уже чувствовал, что к избранному Божьему народу, к Израилю, Бог является как Бог-Спаситель. И однажды, это написано во Второзаконии, 32 главе, 15 стихе, Моисей даже обвинял Израиль в том, что тот оставил Бога, создавшего его, и презрел твердыню спасения своего. Вот я первый раз встречаю это слово. Бог является Богом спасения Израиля. Бог спасает Израиль. Бог спасает Израиль. В псалмах я тоже нашел о милости к избранным Богом людям, которые также обретают свою праведность от Бога спасения своего. Я даже прочитаю этот стих. Псалом 24, 5 стих, говорится: «Направь меня на истину Твою и научи меня, ибо Ты Бог спасения моего. На Тебя надеюсь всякий день». Снова появляется Бог спасения нашего. Бог спасения твоего. И вот прекрасный гимн Марии. Я не мог пройти мимо этих слов. Каждый из нас помнит, как величала душа Дева Мария поет о Господе. И вот этот гимн Марии, эти слова: «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем». Снова я встречаю Бога Спасителя в устах Марии. Бог есть Бог Спаситель. И, конечно, мы понимаем, что апостол Павел, когда называет Бога Спасителем, наверное, он обращается в ту древнюю историю, говоря о каких-то традициях израильского народа. Бог являлся Богом Спасителем. Но, знаете, я нашел, что этот титул «Спаситель» является также и языческим. Было и в языческой истории тоже это слово Слово «Спаситель». И в древней истории я нашел, что у римлян даже был такой великий военачальник, которого они называли «наша надежда и наше спасение». Они присвоили ему тоже какой-то особый титул. Они восторгались его смелостью, его мужеством, его храбростью, его порядочностью даже, если хотите. И вот они называли его: «Он наш Спаситель, он наша надежда, он наш Спаситель». И еще я нашел, что в то время, когда писалось это послание апостолом Павлом, греки как раз придумали нового бога себе и назвали его Эскулап. И тоже он был богом исцеления и медицины, и они дали ему это же самое название – Бог наше спасение, Бог медицины и исцеления. Тоже исцеляет, спасает, дает возможность выздороветь. И вы знаете, Нерон, император Нерон, наверное, каждый знаком с этим человеком, хотя бы понаслышке, читал из истории где-то, он множество всяких титулов присвоил, и в том числе один из титулов, у него был тоже такой же титул: «Я император-спаситель ваш». И тем не менее, братья и сестры, таким образом мы можем найти, что в предложении, которым начинается это послание апостола Павла, он, апостол Павел, знаете, указывает на этот титул и дает его как единственному имеющему право его носить. Он дает этот титул Богу Спасителю. Он как бы ставит точку. Я обращаюсь к Богу Спасителю нашему, к Богу Спасителю нашему. И поэтому, братья и сестры, мы никогда не должны забывать о том, что апостол Павел называл Бога Спасителем. И именно поэтому каждый из нас помнит этот стих и повторяем его всякий раз. И когда нас спрашивают, что такое Евангелие, мы говорим: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Иисус Христос выходит в роли Бога Спасителя. Слава Господу за это, братья и сестры. Бог наш есть Бог Спаситель. Теперь переходим к следующей части этого стиха. Знаете, тут имя Христа. Имя Христа, которое станет любимым именем раннехристианской церкви. Имя Христа. И это величайший титул нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Когда мы читаем с вами эти слова: «Христос Иисус – надежда наша». Иисус Христос – надежда наша. Давным-давно еще в псалмах Давид пишет о том, что 42-й псалом: «Что унываешь ты, душа моя?» И сам же там отвечает: «Уповай на Бога». И апостол Павел Колоссянам также пишет, что «Христос в вас есть упование славы». Апостол Иоанн говорит о надежде уподобиться Христу, воссиявший христианам, и говорит такими словами: «Всякий, имеющий эту надежду на Него, на Христа, очищает себя». И вот, как я уже сказал, этот титул Христа становится самым дорогим, самым важным в раннехристианской церкви. Почему так? Почему так? Христос становится надеждой церкви. Христос становится надеждой тебе и мне. И сегодня наша надежда – Христос. Знаете, я в конце скажу, что это такое за девиз. Но сейчас давайте порассуждаем об этом. Где эта надежда наша на Христа Иисуса сегодня? Во-первых, когда я размышлял об этом, то я заметил, что люди во Христе, мы вместе с вами все, как христиане, обретаем эту надежду, когда мы говорим о нравственной победе. И победа эта нравственная находится в нас самих. В нас самих. Не в этом мире, но в нас. Мы получаем эту новую надежду победы нравственной внутри своей жизни. И древний мир еще до Христа очень, знаете, осознавал свою греховность, очень осознавал свое ничтожество, свои, знаете, нравы, тяжелые нравы, падения всякие, которые совершались в любой империи, в любой народности, и не избегал грех никого. И они писали об этом. Например, один из римских философов, который, знаете, был сторонником новой какой-то необыкновенной моральной проповеди, его звали Эпиктет, он однажды сказал с тоскою такие слова. Он говорил о том, что в нас полно слабостей в необходимых нам вещах. Мы оступаемся и падаем. А Сенека говорил такими словами: «Мы ненавидим наши пороки и любим их в то же время». Мы ненавидим наши пороки и любим их в то же время. Также он добавлял, говорил: «Мы недостаточно смело стояли и стоим на защите наших добрых решений. Против нашей воли и вопреки нашему сопротивлению мы потеряли всякую чистоту и простодушие». Дело не только в том, что мы дурно поступали, а в том, что мы обречены до самого конца в этом. Мы обречены. Люди не имели никакой надежды, братья и сестры. Не имели никакой надежды. Нравственное падение на глазах у всех. Но что с этим делать? Что с этим делать? Мир погибает. И вот, знаете, в этой беспомощности возникает яркий свет явления Христа. Яркий свет явления Христа. Находящийся во тьме человек интуитивно ищет, где этот свет. И вот этот древний мир искал какую-то надежду. И никакая религия тех времен ничего не предлагала. Все перешли всякие испытания всяких религий, и все равно погибает мир. Загибается, есть такое слово у молодежи, мир. И вот является в этот беспомощный мир, мир греха, мир без надежды, появляется надежда Христос. И поэтому, слава Господу, что люди обрели эту новую надежду своего внутреннего нравственного мира. И я думаю, каждый из нас понимает, о чем мы говорим сейчас. Каждый из нас понимает, как это важно чувствовать, когда совесть нам говорит правильные вещи. И когда мы понимаем, что это откуда-то из вечности, откуда-то, знаете, из тех чувств, с которыми мы никогда не расстанемся. У нас у всех, христианин вы или нет, есть вот это чувство вечности. И оттуда идет этот голос. «Слушай, ты неправильно делаешь. Так не надо поступать. Так не надо говорить. Не обижай ближнего своего. Не поступай так, как поступают люди, которые не знают, что такое добро и зло». И вот это идет из вечности к тебе и ко мне. Но новую надежду дает Христос. Не новые религии, не новые учения. Были всякие учения, останутся эти учения вне христианства. Но ни одна из них не дает этой новой надежды на нравственный, глубокий внутренний мир. Слава Господу за это, что Господь, знаете, возвратил, как бы дал новое дыхание этому миру, новую надежду одержать эту нравственную победу. Не имея этой победы, то, знаете, пришли бы мы с поражением. С поражением бы пришли бы, наверное, к нашему Творцу. Но Творец наш дает нам эту надежду во Христе Иисусе. Слава Господу за это. За это. Теперь смотрите, люди находят во Христе надежду одержать победу над обстоятельствами. Разные обстоятельства и вокруг каждого из нас складываются и сегодня. Мы люди, христиане, и мы знаем, что все вокруг нас происходит точно так же, как и вокруг любого человека. Точно так же мы терпим всякие лишения, неудачи, радости, переживания, братья и сестры. Но знаете, христианство пришло в Римскую империю, туда, где появился Христос, в то время, когда отсутствовала для людей любая, знаете, всякая личная безопасность. Люди могли потерпеть урон от кого угодно. Сегодня работают еще какие-то законы. Но тогда вот эта личная безопасность, когда люди понимали, что они почти ничего не значат, это было сплошь и рядом. Это было сплошь и рядом. И римский историк такой я нашел, Тацит, он пишет о той эпохе, когда он начал описывать эпоху христианства, зарождение христианства, такие слова. «Я приступаю к истории эпохи, которая изобилует несчастьями, бедствиями и войнами, которая раздираема мятежами, свирепой, жестокой, даже в дни мира. Четыре императора безвременно погибли от меча. Было 4 года гражданской войны, еще более войн с другими странами, а некоторые были одновременно гражданскими и захватническими». Все это он пишет о том времени. О том времени. Пожары опустошали Рим, горели древние храмы, римляне подожгли даже Капитолий, были осквернены священные ритуалы, прелюбодеяние и разврат процветали в самых высоких сферах. Моря были переполнены изгнанниками и беженцами, и скалистые острова были залиты кровью убийств. Но самое большое безумство охватило Рим. Благородное происхождение, богатство, отказ от должности – все это было связано с преступлением, а добродетель была прямой дорогой к гибели. Вот в это время приходит христианство в эту страну, в эту империю. Вот в это время, тяжелое и трудное время, приходит Христос и дает людям новую надежду. Надежду победы над всякими обстоятельствами, которые происходили. И знаете, люди искали и жаждали, но не находили до Христа вот этой завесы от всего того хаоса, без надежды, которое происходило в то время. И не могли найти, и погибали. Но является Христос, и начинается новое время исчисления для людей. Начинается новое время исчисления. Христос приносит новые принципы. Приносит новые принципы жизни. Он дает новые заповеди. Он говорит о Нагорной проповеди. Он говорит обо всем том, о чем мы читаем, когда мы читаем евангелистов, о жизни Христа. И это начинает потихоньку ломать мир. Мир вдруг обретает надежду. Мир вдруг понимает, как относиться к ближнему. Христос обращается к офицерам. Христос обращается к учителям, к фарисеям, к книжникам, идет выше, приходит Синедрион. Везде он говорит только об одном, о том, что Бог любит этот мир, о том, что мы должны любить друг друга, о том, что мы должны прощать. Но как прощать? Как мы должны прощать? Так учил только Христос. Так учил только Христос, как мы должны прощать. И поэтому вот это сравнение «прощайте и прощены будете», оно звучит и сегодня как необыкновенные слова. И сегодня мы удивляем этими словами людей, которые узнают об Иисусе Христе. Об Иисусе Христе узнают и говорят, ну что-то ты нам новое говоришь. Нет, это история более 2000 лет. И сегодня это продолжает менять людей. И поэтому Иисусе Христе люди одержали победу над ужасами того времени. И сегодня, слава Господу, что и у нас остается эта надежда над победой в любых обстоятельствах. Слава Господу за это. Третье заключение, что мне хотелось бы сказать, что люди нашли во Христе надежду, необыкновенную надежду, одержать победу над смертью. Победу над смертью. И я в заключение хочу привести один пример, свидетельство одного нашего брата. Лет 12 тому назад, когда нам надо было передать одной церкви в Сибири энную сумму денег, мы столкнулись с обстоятельствами, что у этой церкви не было расчетного счета. Но мы печатали литературу. Я работаю в миссии «Каждый дом для Христа», и мне надо было обязательно передать вовремя эту сумму. Случилось так, что не приехал один человек, который был должен поехать туда и передать эти деньги. И мы оказались в таком цейтноте, что нам говорят, если денег не будет, мы цены поднимаем, будет новая цена на печать, на бумагу, тогда будете пересчитывать сами, вы сами будете виноваты в том, что вовремя не передали деньги. Что делать? Мы растерялись, начали молиться. И вот нам звонок из этой церкви, и говорят, встречайте, к вам едет курьер. К вам едет курьер, он возьмет у вас деньги и в этот же день вернется назад. Мы удивились, какой интересный курьер нам Бог посылает. И вот в нашей организации появляется такой, знаете, подтянутый уже в годах человек. И оказалось, что он офицер, бывший офицер в отставке. И он говорит, где Александр Баранюк? Я говорю, это я. Значит, я к вам. Давайте знакомиться. У меня есть 2 часа, попьем чаю. Я говорю, садитесь. Он садится, и мы начинаем пить чай, и он свидетельствует о том, как он стал христианином. Разговор завязался в такой теплой атмосфере, и он рассказывает, у него есть единственный сын, которого он очень любил и любит. И он говорит, я говорю, как вы стали христианином, расскажите. Он говорит, я был офицером, был атеистом, всю свою жизнь посвятил спецслужбам, и мне было интересно то, что я делал. Религия для меня любая, это было, знаете, нечто такое где-то для слабых людей. Я не считал, что мне это надо. Я всегда был очень уверенным человеком по жизни, но однажды случился необыкновенный случай в моей жизни. И он нам рассказывает, его сын в студенческом отряде отправился на железную дорогу зарабатывать деньги. Где-то там в тайге узкоколейку клали железнодорожные пути, и вот путеукладчик кладет рельсы вместе со шпалами, и студентики что-то там стоят рядом, делают. И вот его сын вместе с бригадой его друзей оказался среди них. Они уже заканчивали рабочий день и собирались уходить, последнюю клали вот эту рельсы со шпалами, значит, и что случилось? Шпала оторвалась, а сын его стоял спиной как раз в этот момент к этому рельсоукладчику. И шпала отрывается, выскакивает костыль, такой гвоздь длинный, и бьет, дает пинка этому сыну по спине. Удар был такой силы, что он улетел в кусты далеко и там затих. И все бегут к нему, давай его тормошить, и он лежит без чувств. Ну, думают, получил удар хороший, значит, сейчас мы его приведем в чувство. Нет, этого не случилось. Сын оказался при смерти. Удар был такой силы, что вся спина у него была черная. Все-все было отбито. Гематома была по всей задней части его тела, от головы до пят. И вот отец, офицер, он говорит, я поднял всю медицину нашего города. Я нашел самых лучших врачей, самую лучшую клинику в нашем городе. Город, где они живут, это город-миллионник. Нашлась такая клиника военная. Привезли туда сына к вечеру, уже позднему вечеру, еле-еле, с трудом. И врачи ему говорят, вы знаете, вы человек мужественный, Мы должны вас подготовить. Но вас, наверное, не к чему готовить. Вы понимаете, что такое несчастье. И, к сожалению, это случилось с вашим сыном. Он уже больше никогда не встанет. И жизни ему осталось столько, сколько протянет его организм. Может быть, 2 дня, может быть, 3 дня. У него убиты все рецепторы. Спинной мозг настолько сильно поврежден, что он не реагирует ни на что. Ни на свет, ни на какие-то уколы, ни на что. Поэтому они сказали, у нас в медицине это, говорят, случай клинический. То есть готовьтесь к тому, что ваш сын больше никогда не встанет. Он говорит, я был подавлен. Подавлен так, как никогда я не был подавлен в своей жизни. Самое лучшее, что у меня было, сын, вдруг вот я готов все для него сделать. У меня были деньги, у меня были связи, но я ничего не мог сделать. И очень горевали, они сидели с матерью в коридоре этой больницы. Но так случилось, что этот сын, так как он был молодой парень, он ударял за нашей сестрой в церкви. Ему нравилась очень наша сестра, одна сестричка. И она появилась неожиданно на пороге этой больницы, подошла к отцу и говорит, вы знаете, он со мной дружил, он говорит, да, я знаю, я хотела бы помолиться за него, можно? Он говорит, делайте, что хотите. Я, говорит, махнул рукой на них, не обращал ни на кого внимания, потому что я, говорит, не могу ничего сделать. И вот она, говорит, что-то сказала насчет молитвы, и они устроили молитвенное бдение. Сменяли один другого, сидели в коридорчике, читали Слово Божие, молились. Небольшая группа христиан. Что произошло, я вам скажу коротко. Через неделю этот сын пошел домой. Он вернулся домой. Уверовал главный врач этой больницы. Все медсестры, которые бегали ночами, кормили, ну как кормили, они трубочки вот эти, знаете, глюкозу подпитывали этого парня, чтобы как-то продлить ему жизнь. В общем, весь этаж медперсонал уверовал, и главный врач этой больницы, который сказал, ну, здесь медицина бессильна, я хочу верить в такого Бога тоже. Братья и сестры, знаете, во Христе вот эта надежда, победа над смертью, вот это чудо, когда мы встречаемся с этой надеждой и знаем, что она есть. Как объяснить это людям? Как объяснить это вот этому офицеру, который считал религию это уделом слабых людей? И вот этот человек приходит ко Христу. И вот это последнее слово, которое я хотел бы сказать. Знаете, у войска есть боевой клич. И мне бы хотелось, чтобы в нашей церкви был этот боевой клич. Надежда наша, Христос. Аминь.